Братья, у нас один урок сегодня будет по истории Древней Церкви. Будем продолжать то, что мы начали. И я бы хотел, чтобы мы начали с, как вы помните, у нас было размышление, как бы как маленькое домашнее задание, о том, чтобы на примере попытаться привести какие-то аргументы в пользу или не в пользу какого-то устного переданного рассказа, ну или предания, да, вот. Потому что под словом «предание», в общем, чаще всего понимается как переданное устно какое-то свидетельство о чем-либо. Оно может быть как истинное, то есть действительно содержать в себе то, что на самом деле было, либо содержать в себе что-то вымышленное, которое вымышлено не по, может быть, какому-то специальному замыслу, а как возможно, как опять же, как испорченный телефон, можно было добавлять к каким-то, может быть, существующим фактам. И в конечном итоге со временем формируется какая-то история, которая не настоящая. Поэтому, вы как помните, мы читали историю, и я хотел бы, чтобы высказывались либо за, либо против аргументы в поддержку или наоборот. Кто-нибудь думал, размышлял? А? Да, мы говорили о беседе Рябошапки с царем и с епископом. Давай, Леша. Ну, это как бы свойство любого человека, вот эта субъективность и определенное преувеличение, как вот рыбак, да, говорит, когда рыбу поймал, что там размеры, они очень сильно отличаются от действительности. Понятно. Ну, то есть ты как бы это приводишь как аргумент, ну, как бы против, да? Сильный аргумент.
Например, вот еще взять из Ивана Онищенко и книгу имени. Я когда прочитал ее, я прям такой,
ну, вдохновленный. Хорошо. Сейчас вот, брат, давай, ты потом ты, да, говори.
Ну, мне кажется, что это предание, ну, скорее всего, именно нельзя.
Почему?
По трем причинам. Первая причина – отсутствие дат.
Отсутствие дат.
Вторая причина – отсутствие конкретных имен.
Отсутствие имен.
Третья – отсутствие дополнительной информации, свидетельствующей, что это происходит. Почему? Потому что, ну как, в то время главные противники иудистов было православие. То есть было, ну, если так правильно сказать, государство в лице православия. Вот у нас, когда наши были гонения, были конкретные гонения со стороны власти. Если бы, как мы положим, вот в 70-м году Николай Петрович Крапов встретился там, ну, с какими-то главными политическими чиновниками, это, например, такая же сцена произошла, и тот умер. У нас бы, я уверен, один историк бы это записал, второй бы записал, третий записал. Как самая главная встреча с главным противником. А вот это только чисто предание. И конкретных имен, кто это был Алексей.
Или Николай II. Не Николай. Угу.
Можно это?
Да.
Это тоже можно?
Не, по очереди. Сейчас. Я просто хотел сказать, что то, что Алексей сказал, как бы мы дальше можем об этом поговорить, о то на что может влиять на историка, на человека, который занимается историей, что может влиять, что Алексей сказал. А вот брат сказал, он конкретно привел аргументы. Вот лучше, чтобы, если кто-то будет говорить, какие-то конкретные аргументы, например, вот за или против. Вот очень даже достаточно так было все хорошо сказано. А вот сейчас брат этот скажет. Давай, ты хотел сказать.
Я думаю, человек, который это написал, он не будет там, как он являлся верующим, что он был истинно верующим, он был, наверное, тоже баптистом, евангелистом. Ну и Башар послужил очень большим примером. Во-первых, он был, он был безграмотный, он совершенно не мог, кажется, читать.
Читать не умел?
Да, кажется, не умел.
Как же он Библию читал тогда?
Может читать.
Ну, то есть просто, в общем, история сама по себе красивая и вот впечатляет.
Я задал всего лишь один вопрос, и потом батюшка ушел, лег в постель, и они сейчас вот соблюдали. Император говорит, подождем час.
Да.
Ну, конечно, это...
Не, я имею в виду твой аргумент в пользу, что это... основной аргумент, который я услышал, это то, что это хороший брат. И раз он верующий, он не может передать что-то неправильно, так?
Ведь он не задал какого-то вопроса там. Он задал...
Не, мы сейчас не говорим о... Ну да, ладно, хорошо.
Он задал обыкновенный вопрос, который он должен задать любой верующий. Он задал его, и все.
Да? Ну, я понял. То есть аргумент пока у тебя только один, что это написал верующий брат, сказал, да?
Я думаю, что это истина.
Да. Хорошо. Да, сейчас вот Юра потом. Да. Говори.
Я против... Три аргумента, которые перед этим звучали, вот, Петр, что нет имен и нет конкретных дат. Я считаю, что это слабый аргумент. То есть некоторые рассказы, которые не содержат имен и не содержат конкретных дат, и не имеют записи исторических свидетельств, тем не менее они могут оставаться фактом. Вот, даже если это я расскажу, или мы читаем в Библии, апостол Павел, например, пишет, вот знаю одного человека, который был восхищен до третьего неба и слышал неизреченные слова Божьи. Даты нету, конкретных имен нету, свидетельств дополнительных нету. Не верим. Братья, я считаю, что этот подход будет не очень оптимальный. Думаю, что аргументы, какие в защиту того повествования, на детали надо обратить внимание. Это же не цитата из истории братства. Там сейчас Алексей некоторых служителей, он имена не называет и даты не называет. Но относительно евангелиста, мысль, которую я говорил Алексею, что исторический роль по документам Ратушного и Онищенко, она выглядит, что Ратушный был выше Онищенко по деятельности, по всему прочему. А в исторической романе, то есть в художественной книге, которой является евангелист, там передается позиция автора, как он воспринимал деятельность того или другого человека. Но это же не история братства, в которой записаны даты или какие-то явления и события. И история, которую нам прочитали, это пример из проповеди. Ведь Храпов его приводит, что такой человек, там он привел пример. Причем фамилия этого человека в трилогии, из которой цитата, ведь фамилия этого человека вымышленная. То есть там реальные исторические персонажи, они в этой трилогии носят вымышленные имена и фамилии. Это в самой книге написано об этом, и нам это понятно. И мы понимаем, что эта трилогия – это книга художественная. И мы всегда на это должны делать поправку. Художественная книга, она обязательно носит отпечаток, позицию автора, как он воспринимает события. как он описывает берег моря, о котором мы уже слушали, или закат солнца, или еще что-либо. Поэтому, думаю, братья, что сами эти события, само событие описанное, оно может быть как испорченный телефон. То есть несколько раз из уст в уста переданное, с кем это была беседа, на каком месте. Вот. Быть фактом для учебника истории, эта история, рассказанная в проповеди и храпом описана, она не может. Это факт.
Да. Спасибо.
Я хорошо. Не знаю эту историю, почему? Нет. Потому что конкретные факты. Лимошатка был, угу. Вот уже конкретный факт. Вот. И дело в том, что он вводил смуту в нашу страну, так называли. То есть православие было первым врагом чудистов, да? То есть, и мы знаем, что православие была в системе государственной, она хотя бы и была отделена от государства, но все равно какую-то власть она имела, и не только религиозную, но и политическую. И, конечно же, так как он не производил никакого убийства, никакого противозаконного действия, его не стали арестовывать, его просто пригласили. Это тоже факт. Вот, и...
Нет, это не факт.
Нет. И его пригласили к царю.
Нет, это же пока не факт еще.
Ладно, хорошо. Но факт тоже является. Фактом является то, что православные называют себя владыками. Какие-то наши.
Да, это факт, да.
Это дошло. И то есть это должно быть ребошапкой, который тоже является фактом.
То, что он есть, что он был.
Да, что он был. Да. Должно быть это первым моментом у него. Кто же все-таки владыка, кому же все-таки подчиняться? И он конкретно задал очень простой и очень конкретный вопрос. Если ты не владыка неба и земли, так кто же тебя поставил владыкой и над чем тебя поставил владыкой? То есть мы сейчас знаем, что они до сих пор себя называют владыками. Вот. И почему имен нет, почему конкретных дат нет? Мы знаем, что верующие люди, они очень смиренные, да? Они не хотят никого унизить и не хотят никакую религию
опозорить. Но если бы это был в данном случае фактом, то тогда бы слово «ребошапка» тоже бы не использовалось. Было бы сказано «некий брат».
Ну, вне религии.
Ну, я, например, ладно, по своим личным наблюдениям, чем в нашем братстве больше человек принимает ран, тем он смиреннее. То есть даже сидящие здесь могут быть менее смиренны, чем братья, сидящие здесь.
Да, да.
То есть это я заметил, когда начал знакомиться с людьми этого
верующего. Нет, это да, да.
Это однозначно. И у ребошапки тоже не было такой цели, чтобы вот я был там с тем-то, и я его так унизил, и я его так приунизил, и православие, оно ничто не значит, и все, кто сидит во главе православия, они выставляют себя вот такими-такими, не являясь вот такими-такими. То есть это цели не было. Это, конечно, история, она, ну, конечно, царем она не, где-то не писалась, не раскрывалась. Тем же самым православным она тоже не писалась и не раскрывалась, эта история. Это значит, эта история раскрывалась самым братом.
Каким? Рябошапкой?
Рябошапкой, да. То есть,
нет, но по истории это не Рябошапка говорит.
Ну, она откуда-то вытекла, эта история?
Но мы же не знаем, откуда она вытекла.
Не знаем.
Не знаем. То есть, в смысле, откуда она вытекла, мы не знаем. А кто ее рассказал, мы знаем только, что она в книге используется, что кто-то рассказал ее в церкви. Вот и все. Больше нам ничего не известно.
Ну, я думаю, что так как я хочу связать отсутствие дат, отсутствие имен, угу. Со смирением.
Смирением, да.
Шапка, да, угу. Что и он не стал просто, как сказал правдиво, записывать в историю.
Сейчас, Денис.
В историю братства. Вот. И просто как бы повествование такое, mm-hmm. Для чего меня туда вызывали, почему, если бы он туда бы его вызвали, он бы не рассказал бы причину бы своего посещения царя, его бы все верующие и те, кто слышал Евангелие от него, они бы просто бы сказали, ты связан с политикой, ты связан с государством, и свое Евангелие не имеют ничего общего со Христом. То есть он вынужден был это рассказать, но какой-то более мягкой
форме. Володя, последнее мнение, Денис.
Да, я просто хотел... Да, да, да. Не, ну, и потом обобщим. Просто, братья, чтобы вот не получилось, что мы мысли высказываем, это хорошо, но чтобы мы свои мысли облекали в какие-то кратко вот аргументы. Допустим, можно вот сказать три слова, например. Потому что, допустим, из-за смирения не нужно было детали указывать, например. Или потому что ситуация на то время, она, в общем-то, ну, схожа, что действительно вот то, что описано в этом рассказе, оно могло бы быть. То есть она как бы... Мы не, ну, по самой истории у нас нет аргументов против, что такого быть не могло. Да, действительно, такое могло быть, потому что православие было против, доводы тоже достаточно такие штундистские, в принципе, они использовались широко как бы и по деревням, и в беседах с архиереями. Вот. То есть вот так вот кратко, раз и все. Денис.
Ну, в общем-то, моя мысль, она повторяет мысли некоторых братьев, я как вообще хотел сказать. Вот мы рассматриваем эту историю. Был задан вопрос, правда это или нет. В этой истории много аспектов. Первое, Рябошапка. Второе, епископ или патриарх, который присутствует. Третье, царь. Четвертое, тема их небеседы. Да? Вот четыре аспекта я определил. То есть сам Рябошапка, епископ или патриарх, царь и тема их беседы. А и смерть патриарха. Пять штук, пять тем. Вот о чем мы сейчас рассуждаем? Можем ли мы сказать, что правда это все? Друзья, я думаю, что личность самого проповедника, личность того, кому он говорил, где он говорил, даже не так сильно важно. Нам больше интересна тема их беседы. И автор, который писал этот пример, он больше передавал не то, что какой рябошапка умный или какой там епископ глупый, а он передал хороший аргумент в беседе с православным. Правильно, да? Он говорит, вот вы владыка, а вы, владыка, вы чего? Вот это правда или нет? Это может быть правда или нет? Может быть. Это может быть правдой, но допускаем мысль, что это был не епископ, а митрополит. Или, например, просто архиерей старший. Допускаем мысль, что это было не при царе, а, например, при каком-то боярине. Допускаем мысль, что это был не рябошапка, а ратушный, кто угодно. Но от этого ничего не меняется. Суть-то рассказа передана правильно. И второй момент, что этот рассказ говорит не Храпов. Он его передает, как он его слышал, да? И передает не со
слов. И даже может не сам.
И передает не со слов рябошапки, а со слов брата, который слышал у кого-то, который видел женщину, которая стояла в очереди рядом с тем, кто видел. Понимаете, да? Вот. И отсюда искажение информации налицо. В таких ситуациях смысл передается верно. Но история обрастает различными подробностями, которые невозможно проверить. И невозможно определить, так это или не так это. Поэтому, знаете, в таких случаях лучше всего сказать, ну как мое мнение, что смысл ясен и понятен, больше рассматривается как некий яркий пример, ну как сказать, тем более из художественной литературы, mm-hmm. без возможности исторической проверки. Вот так.
Mm-hmm. Хорошо, Денис, очень хорошо. Но я думаю, что уже надо и дальше двигаться, братья. Кратко, если только вот очень кратко, допустим, вот просто.
Как я думаю?
Только аргументы.
Ну, когда наши братья страдали, там же все записывали, да?
Угу.
Вот архивы есть, поднимают эти архивы. Там же, может быть, и там.
Мы не знаем. Ну, теоретически возможно. Да, теоретически возможно. Еще ты хотел, просто аргументы, все. Ты хотел сказать, да?
Просто если опираться, что вот Храпов наш брат, как вот брат Леша говорил, то как бы можно поверить. А если бы мы, допустим, знали, что Храпов был пятидесятником, мы бы однозначно сказали, что это неправда. И если говорить, что именно вот привлечение нашего брата не может быть, я вам расскажу, вот в прошлом году мне сказали, что Николай Степанович жене своей делал помазание 12 раз. Я на курсах к нему подошел, Николай Степанович говорит, правда это? Он говорит, нет, преувеличено в 4 раза.
Да, братья. В общем, цель была не для того, чтобы доказать, правда это или нет, действительно, как Денис описал, и как вот брат Юра сказал, что... Но что, в общем-то, я хотел, какой вывод сделать из этого? Во-первых, сделать вывод, то, что при чтении какой-либо исторической книги, пусть то даже историческая книга художественная, или исторический роман какой-то, или просто книга по истории какая-то небольшая, вот, мы склонны верить, просто буквально верить всему, что написано в книге, и передавать ему какой-то исторический статус достоверный, стопроцентный. Вот. То есть мы не разделяем, например, в прочтении книги часто то, что хотел передать автор книги, может быть, как его понимание какого-то периода, да, например, или понимание обстановки. Мы думаем, что действительно на самом деле это было. Вот. Раз это пишется в какой-либо книге или пишет какой-то брат. Вот. И это справедливо как к ранней истории, вот это же не так давно было, 100 лет назад. Также это справедливо, если мы говорим о 2000 лет назад. Вот. И если мы не научимся правильно подходить, во-первых, правильно оценивать свой настрой, вот. Если мы не научимся правильно понимать источники, достоверные источники, недостоверные, или можем быть уверены, первичные источники, вторичные, третичные и так далее, то мы можем строить на ложном основании. То есть, к примеру, как назидательную историю, например, для себя. Я, например, интересная история, назидательно можно для себя выделить. Но, например, используя как аргумент исторический, доказывать, что вот смотрите, как было, мы не можем. Потому что это мы ничем не можем обосновать, мы не можем доказать. Вот. А если мы подходим к истории как к предмету, мы должны иметь твердое какое-то основание. Вот он так, вот еще пример я хочу привести, тоже в дискуссии там, не буду говорить элементы, но есть книги исторические, которые пишут, тоже как романы такие, которые пишут, вот братстве там, то-то было плохо, вот это то сказал, то-то произошло. Ну, а мы, я, например, этого не знал, да, не знал. Вот читаешь какие-то серьезные грехи, например, у кого-то там, допустим, были, да, или какие-то упущения, и люди быстро верят этому, что это действительно было на самом деле. А уже я настроен более критично. Я всегда смотрю на то, что вот кто это говорит. Например, он сказал, мне сказал это брат, которому сказал еще один брат, да? То есть вообще никакой достоверности нету. В Библии используется правило двух свидетелей, чтобы, например, кого-то осудить или о чем-то судить верно, нужно хотя бы по меньшей мере два свидетеля, и то это не является стопроцентной уверенностью, что это правда. Это если это свидетели верные, вот, то мы можем говорить о том, что это их свидетельство верное, и даже суд производился по двум свидетелям. Также и у нас. Если у нас есть какая-то история, но нету не то что двух свидетелей, даже первичного свидетеля нету, который бы сам был там и сам говорил, он сам присутствовал, он это видел, то есть непосредственно, то, конечно, мы должны относиться соответственно. Вот. Я бы хотел сегодня, чтобы мы все-таки что-то записали, а то мы практически ничего не записываем. Из прошлого урока я хочу, чтобы мы просто отметили для себя, что мы введение в историю Древней Церкви отметили, что нам вообще даст история, какую пользу. Первое – это историческую связь с народом Божьим. Вот. Это первое. Потом… Второе – это знание истории как предмета нас также связывает, второе – связь с историческим путем истины и откровения Божьего. То есть это не мы выдумали, это не позавчера, не год назад, не 100 лет назад, это что? Последнее. Связь с историческим путем истины и откровения Божия. Вот. А первое – связь с народом Божьим, да, историческая связь с народом Божьим. То есть не мы одни, вот мы христиане, а хорошо видеть, что вот она какая церковь, понимаете, вот она уже давно. Вот. Значит, это связь. ну, третье, помогает в понимании, Священного Писания. И следующий пункт, четвертый, да, помогает в борьбе с заблуждениями и ересями. Так, сейчас мы запишем, что важно иметь в виду вот, при подходе к истории, к предмету. Что важно иметь в виду при изучении истории или при ознакомлении с историей. Написано, что важно знать. И первый пункт – это необходимо, это напишите, справедливость и честность. Справедливость и честность. То есть, что вы запишите справедливость и честность. Что я имею в виду? То, что мы, ну, как бы справедливо и честно подходим к истории. То есть, если это было, было. Если этого не было, не было. Если мы не знаем, мы так и говорим, не знаем. Да? То есть вот эта честность и справедливость, независимо от того, выгодно это нам, невыгодно. Вот когда мы особенно беседуем с человеком, ну, более там образованным, умным, очень легко увидеть вот эту нечестность, может быть, интеллектуальную нечестность, нечестность духовную. Мы можем непроизвольно к этому приходить, используя какие-то вот такие, не до конца быть честными в области истории. И это будет очень сильно мешать. Вот пример просто интересный по поводу справедливости и честности. Ну, ладно, это дальше пример приведу. Второй пункт, что важно понимать, это использовать максимально достоверные документы. О документах мы говорим чуть позже, что это значит, максимально достоверные документы. Ну, напишите просто «использовать максимально достоверные документы». Третий пункт – это не выходить за рамки предназначенности и научных возможностей истории. Я сейчас объясню. То есть не выходить за рамки, ну, предназначения и научных возможностей истории. То есть история как предмет, она имеет определенное предназначение – не более, не менее. И она имеет определенные возможности. Мы можем завысить возможности истории, и тогда ну, мы можем прийти к каким-то нехорошим выводам. Или наоборот, мы можем просто ее игнорировать. Вот. То есть история, она предназначена для чего? Не для того, чтобы учение вывести, не для того, чтобы вывести какие-то законы, потому что еще ни один историк не может похвастаться выведением каких-то законов исторических. Вот. И ее ограниченность, то есть известные историки все говорят, что наука сама по себе, история как наука, она названа так условно, она даже не может быть называться по-настоящему наукой, потому что анализировать что-то, какие-то точные цифры, формулы там нельзя. Вот. И поэтому история может служить как, я даже сейчас тут напишу, зачитаю вам. Вот смотрите, история есть расспрашивание, разузнавание человеком чего-либо совершившегося и самое стремление быть свидетелем событий. То есть это, еще я такое определение сделал. История как предмет исследования – это обращение в прошлое для того, чтобы постараться увидеть поистине то, что там происходило, и изложить это в понятной связанной форме. Вот. То есть это вот то, что может история, может, но не более того. Больше она не может. Поэтому очень часто на истории можно спекулировать, создавать какие-то теории, какие-то даже учения обосновывать, но нужно воздержаться. Нужно использовать это как свидетели прошлого, что мы переходим и смотрим, что там было. Вот. Может быть, что-то мы чему-то мы научимся. Теперь вы записали, да, этот пункт последний? Вот. Теперь я хотел бы немножко сказать о источниках. Просто не буду, не можете ничего не записывать. Просто смысл. Смотрите, если так вот разделить, то источники, исторические источники, да, они делятся на первичные, вторичные и так далее, можно на увеличение. Что такое первичные источники? Первичные источники – это источник, документ, который написан человеком, автором, описывающим события того времени. Вот. Это оригинал документа, ну или переведенный на другой язык, но это действительно оригинал описания тем человеком, который жил тогда. Да? Вот. Вторичный источник – это уже, например, написанная какая-то книга, которая, используя первичные источники, нам собирает излагать в какой-то форме. Ну, это вот исторические книги различные и так далее. Энциклопедии, например, они часто бывают даже не вторичными источниками, а третичными, четверичными, пятеричными. Потому что они не пишут на основании первичных источников. А, например, человек пишет энциклопедию, он уже использует другие книги. Он не знает, что на самом деле писал автор 1-2 века. Он не знает, он никогда не читал, может, даже. И поэтому это надо иметь в виду, когда мы вот читаем историю. И если мы действительно хотим знать, то нам важно идти к первичным источникам. Тогда мы действительно можем достоверно как бы знать. Итак, перейдем уже как бы, ну, к истории Древней Церкви. Я бы хотел начать с обзора тех книг или творений, источников, которые мы будем использовать, или они доступны, вы можете потом сами ознакомиться, и авторов, по которым мы делаем вывод о том, как жила церковь после апостолов, жила церковь в 1, 2, 3 веке до Константина. Вот. Значит, здесь я думаю, что можно будет записать, потому что вы сможете использовать это. Первое. И, то есть обзор источников по жизни церкви 1-4 века. Это творение древних учителей церкви. Творение. То есть то, что они написали сами. Доступный на сегодняшний день. Напишите просто творение учителей Древней Церкви. Творение. Мы должны понимать, что мы имеем только те творения, которые до нас дошли. То есть их было множество в то время, но мы можем использовать только то, что до нас дошло, и то, что, по крайней мере, общепринято многими историками, не подвергается сомнению. Вот. Из этих творений мы имеем писание или как бы творение, или как бы письма апостольских мужей. Вы записываете, а я вам поясню пока, что такое апостольские мужи. Апостольские мужи – это тоже как бы условное название, которое описывает людей, которые знали непосредственно апостолов, то есть учеников апостолов. Их называют апостольскими мужами. Так и называют иногда период апостольских мужей, вот, который сразу непосредственно идет за смертью апостолов Павла, там, Петра, Иоанна. И так вот, вот эти творения апостольских мужей, их очень мало, но они все-таки есть. Затем творение апологетов христианства и церковных авторов. Далее у нас для изучения Древней Церкви у нас есть труды язычников. То есть мы тоже можем использовать в изучении это труды язычников, противников христианства. Кажется, что, ну, зачем использовать их? Что? Перед этим? Ну, смотрите, творение Древней Церкви, да? То есть это апостольские мужи, апологеты и церковные авторы. Следующее, как бы это вот первое подразделение, второе подразделение, это труды язычников, противников христианства. Из них у нас есть труды Цельса, Лукиана, вот, Порфирия и Юлиан Отступник. Это такой был император. То есть труды язычников, противников христианства. Для чего? Потому что мы можем иногда из их каких-то как бы записок, это все-таки того времени, что? А? Имена, да? Цельс, Лукиан, Порфирий, Юлиан Отступник. Цельс, Лукиан. Ну, это отдельные. Цельс – это один, Лукиан – это второй. Порфирий или Юлиан – отступник. Порфирий, да, Порфирий. Да, Юлиан – отступник. Да. Вот. Я объясню, почему нам это важно. Что, представьте, интересно знать, что говорили противники христианства о христианах, потому что они не были заинтересованы, чтобы с какой-то положительной стороны описывать. Они не были заинтересованы превозносить их. И поэтому их иногда описание очень весомо, конечно, которое тоже нужно фильтровать, но оно достаточно весомо, как противники описывали христиан. И мы можем какие-то подробности узнать о жизни церкви от противников. Потому что, вот, например, даже пример приводят, что коммунисты говорили, что записи КГБ там и так далее про жизнь церкви. Вроде бы они со своей стороны думали, что они пишут что-то плохое, а мы читаем, мы радуемся. Вот там церковь гонимая была, там, не участвовала ни в чем мирском и с государством не имела отношений. Так же самое и здесь. Значит, потом третье. Это произведения еретиков 2-3 века. В основном фрагменты существуют. Произведения еретиков 2-3 века. Это уже пятый. Упоминание о христианстве в трудах авторов того времени. Просто упоминание о христианстве в трудах авторов. То есть это не противники христианства, но это и не христиане, просто как бы авторы того времени. Вот. Нам известны на сегодняшний день доступные документы. Это Тацит, Плиний-младший и Диона Кассия. Не-не, это не еретики. Еретики – это просто. Все, мы уже прошли еретику. Случайные упоминания о христианстве в трудах авторов того времени. Вы можете написать просто «упоминания о христианстве в трудах авторов того времени». Какие авторы? Тацит, Плиний-младший, Плиний-младший. Это был такой римский, проконсул, который в гонении о христианах докладывал в своих письмах императору о том, что в его области происходило. И он, у него есть письма, в которых он пишет о христианах. Очень там интересные такие сведения есть, но мы потом зачитаем их. Где он говорит, что христиане собирались в первый день недели, до рассвета солнца. И мы видим, как церковь жила в то время. То есть он как бы не заинтересованный человек, просто пишет. Вот, значит, Плиний-младший и еще последний Диона Кассия. Вот. Ну, имя Диона Кассия. Напиши. Значит, это случайное упоминание о христианстве. И следующий пункт. Это у нас есть древние хроники, исторические повествования. Древние хроники. То есть это исторические книги, которые написаны были достаточно давно. То есть, например, есть история Евсевия Кесарийского, церковная история. Он написал ее в 4 веке где-то. Но она все-таки достаточно древняя, чтобы рассматривать ее как документ тоже очень такой авторитетный, потому что что-то он слышал, что-то он имел какие-то источники, которых сейчас мы не имеем. То есть это древние хроники, исторические повествования. Вот. Мы потом, может быть, подробнее, но напишите в древних хрониках, напишите это, история Евсевий Кесарийский, просто напишите Евсевий Кесарийский, его творение, его хроники. Евсевий Кесарийский, такой был епископ в Кесарии, город Кесария, Евсевий. Имена такие были. Евсевий Кесарийский. Вот. Он написал церковную историю. Книга, кстати, она на русский язык переведена. Есть такая книга. Церковную историю. У него книга есть «Хроники». Запишите. Евсевий Кесарийский, он написал церковную историю. Считается отец истории церкви. церковную историю, в скобочках можете взять название, «Палестинские мученики», тоже он написал, и книга «Хроники». И еще такой историк древний был, Егизип, тоже его запишите, Егизип. Его как бы, ну, истории, они не дошли до нас, но они, фрагменты сохранились у других авторов из его исторического повествования, Егизип. Егизип. Есть, кстати, надежда у историков, что обнаружить его записи, потому что, ну, они могут все-таки где-то откопаться. У Евсевия Кесаревского «Палестинские мученики и хроники». А? Ну, это уже современный, это современная книга. Но это и современная, это больше исторический роман. Что? Церковные авторы? То есть это самое первое? Церковных авторов. Ну, как бы, вот творение Древней Церкви, учителей Древней Церкви, они, вот, апостольские мужи, апологеты и церковные авторы. То есть церковный автор, это значит, может быть, он ничем не отличился, вот, например, ни мученик не был, ни какой-то учитель такой известный, апологет. Он просто церковный автор, как бы, да. И он что-то тоже написал в то время. Вот я просто не напишу, что их много там. Мы их потом позже будем описывать. Вот, давайте перейдем теперь к самим авторам, ну, к авторам и книгам. И чуть-чуть мы можем даже зачитывать, немножко у нас есть еще время, есть. Вот, апостольские мужи, запишите. Вот сейчас мы будем говорить об апостольских мужах. То есть тех людях, которые были, жили во время, или видели, или слышали самих апостолов. Вот. Да. Апостольские мужи. Вот первая книга, которую я хотел бы, чтобы мы на ней остановились, это книга Дидахи называется. Так и напишите. Дидахи. Или Дидахе еще называют ее. Дидахе. Вот. Это переводится она, это слово, как учение 12 апостолов. Вот. Дидахе. Дидахе. То есть на конце не «е», а «э». Дидахе даже, наверное, правильно. «Хэ», «э». Дидахе. То есть это самый считается, ну, в основном все историки, как католические, протестантские, православные, они в основном все сходятся с тем, что это считая, ну, самая древняя книга церкви. То есть и время ее написания чаще всего относят к между 60-м, 80-м годом первого века. То есть по Рождеству Христову, где-то с 60 по 80-е, некоторые простирают до 90-го года. И если ее читать по вот ее слогу, она очень похожа на вот, очень похожа на евангельские повествования. То есть по вот своей простоте она очень похожа. То есть позже авторы, они так никогда не писали, потому что очень просто написано. И Дидахи, значит, учение 12 апостолов. Мы не считаем, и в основном историки не считают, что она написана была каким-то конкретным апостолом из 12. Это как бы многосоставная книга, которая написана была в среде церкви, как для того, чтобы суммировать, как вот бывает есть, как беседы катехизаторские для крещаемых. Вот написать какую-то книжечку, чтобы, вот, например, по ней можно было обучать в церкви, и церкви какие-то вновь основанные, для того, чтобы вновь крещаемые могли знать начатки веры. Поэтому автор неизвестен, и считается, что она в церкви как бы составлялась, может быть, даже какое-то время. И разные авторы участвовали в ней. Одни, например, Климент Александрийский, он, это позже епископ, он считал, что Дидахи входит даже в состав книг Нового Завета. Вот. Вот Евсевий, например, Евсевий, который написал церковную историю, он наоборот говорит о том, что эта книга очень спорная, но в церквях она очень широко использовалась. Вот. А Афанасий Александрийский – это такой известный был богослов, который боролся с арианами на Первом соборе, и он стал известен через борьбу с арианами. Знаете, такие ариане? Которые утверждали, что Иисус Христос – это не Бог. Вот. Он стал известен. Так вот, он говорит о том, что она не относится к книгам Нового Завета, потому что на то время канон не был установлен. Поэтому в церквах ходили разные книги. Вот. Он говорит о том, что это просто душеполезная книга. Но самое интересное, что уже в V веке ее вообще забыли в церкви, в церкви, исторической церкви того времени. Ее забыли, она вообще полностью исчезла из употребления, и ее перестали переписывать и даже о ней упоминать. Ее нашли в XIX веке. В библиотеке одного из монастырей. И потом начали к ней, особенно ученые уже, историки, начали исследовать. А почему, интересно, почему в V веке она уже перестала быть интересна для церкви того времени, для V века? Потому что она излагает веру ранней церкви, 1-2 века. А церковь в V веке настолько изменилась, что уже для нее дидахис перестала быть актуальной. Потому что там описывается вера ранней церкви. Очень просто, но очень радикально. Вот. Я вам хочу, чтобы не быть голословом, зачитать. И вот вы сами вот послушайте, и какой у вас в сердце, так сказать, отзыв идет. Смотрите, вот глава первая, сразу начинается дидахи. Смотрите. Есть два пути. Есть путь жизни и путь смерти. Но между ними существует большое различие. Вот каков путь жизни. Прежде всего, ты должен любить Бога, который тебя создал, а во-вторых, своего ближнего, как самого себя, и не делай другому того, чего ты не желаешь самому себе. Вот каково учение этих слов. Благословляйте проклинающих вас и молитесь за врагов ваших, поститесь за гонящих вас, ибо какая будет вам благодарность, если вы любите тех, кто вас любит? Разве не так же поступают язычники? Вам же следует любить ненавидящих вас, и у вас не будет врагов. Удаляйся от похотей плоти и мира. Если кто-то ударит тебя по правой щеке, обрати к нему и другую, и будешь совершенен. Если кто-то заставит тебя идти с ним одну милю, иди с ним две. Если кто-то отнимет у тебя верхнюю одежду, отдай и хитон. Если кто-то отнимет у тебя твое, не требуй назад. А вот дальше. Я пропущу вторую главу. В пятой главе. Путь же смерти таков. Прежде всего, он лукав и полон проклятия. Этот путь убийства, прелюбодеяния, похоть, блуд, кражи, идолослужения, колдовство, жадность, лжесвидетельство, лицемерие, двоедушие, коварство, высокомерие, злоба, самоуправство, алчность, сверхнословие, зависть, дерзость, надменность, тщеславие. По этому пути идут ненавидящие добро и истину, любящие ложь, не признающие праведности, не придерживающие добра и справедливого суда. Они грешники, удаляйся от них, дети мои. Вот, я вам зачитал кратко, чуть-чуть из первой главы и из пятой главы. Вот как вы считаете, вот какой отклик у вас находится? Вот что здесь, наговори.
Например, они жили уже после 90-х годов. Угу. Они же могли читать послания Павла.
Конечно.
Они же читали. Это же можно цитировать. Угу. Прочитали и влаживают кому-то еще.
Да. Только не забывайте то, что на то время писем, в принципе, апостолы, служили, они не имели сильной нужды, чтобы много писать, потому что они сами были там. У апостолов не было задачи составить библиотеку для нас. Они не собирались жить долго. Они думали, что сейчас уже Господь заберет церковь. И поэтому например, некоторые апостолы вообще ничего не написали, по крайней мере, до нас не дошло, и даже древние учителя ничего не говорят, например, о посланиях кого-нибудь Варфоломея или Филиппа. То есть только некоторые апостолы писали, потому что они не видели в этом необходимости. И если посмотреть, то да, конечно, дидахи, скорее всего, написано как с письменных источников, но также и с устных источников. То есть они это все слышали. Представьте, например, сейчас мы, есть Николай Степанович, допустим, к примеру, да? Вот есть проба, и все, всех знали. В принципе, если бы даже он ничего не написал, мы бы могли сказать, что он проповедовал, да? Мы можем даже записки какие-то сделать, что он говорил и так далее, и так далее. Вот. Понимаете? Поэтому тогда именно много писать не было такой актуальной необходимости. Вот. Передавалось все через пресвитеров, учителей, пророков, апостолов, странствующих. Вот. Но все-таки они записали вот такие... Но самое интересное, вы отметили простоту. Просто перечисляются заповеди Иисуса Христа, которые он в Евангелии говорит. Вот, все просто. Вот как надо жить? Вот так жить надо. Вот и так не надо жить, да? Вот. И я еще хотел дальше момент такой прочитать. Интересно, про богослужебную как бы жизнь того времени. Вот. Так, сейчас. Ну, например, да? Он говорит... «Не оставляй без исполнения заповедей Господних, но храни то, что ты принял, ничего не прибавляя, не убавляя. Исповедуй в церкви свои грехопадения и не приступай к своей молитве с лукавой совестью. Таков путь жизни». Это заканчивается вот вообще о пути жизни. То есть исповедуй в церкви свои грехопадения. Мы можем видеть, что в то время это было нормально, когда если христианин согрешал, то он исповедовал свои грехи в церкви. Даже не может, не конкретно может быть одному человеку только, хотя и так тоже. Даже в церкви, как бы он искренне каялся, и он не видел, ну, это была нормальная жизнь церкви. Вот. Еще интересный момент. Перед крещением, смотрите, что написано. «А перед крещением пусть попостятся крещающие и крещаемые, и если могут, то некоторые другие». Крещаемому же вели попоститься перед крещением один или два дня. Вот мы видим как бы практика того времени. Вот так, как здесь описывается. То есть, вот, хотя вообще считается, что эта книга, она написана либо в Палестине, либо в Сирии. Ну, элементы вот как бы такого как бы влияния, ну, можно сказать, еврейской традиции. И на сирийском языке, по-моему, какие-то сохранились... тексты этой книги. И вот в тех местностях такая практика была. Пост перед крещением несколько дней. Это как рекомендация. Это как не догма какая-то, догматика, но это как практика духовная. Вот. Я как-то слушал, что в Китае тоже в одном братстве там практикуется, называется как-то у них путь, ну, в общем, три дня пост перед крещением. Вот. И там, в общем, как, они считают, что это очень полезно. Человек это время кается, постится, молится, исповедуется и через три дня кается, ну, крестится. Вот. То есть вот похоже очень то, что это было 2000 лет назад. Так, братья, у нас заканчивается, к сожалению, время. Я не смогу закончить. Я думаю, что продолжим тогда на следующий раз. Вот. Дидахи закончим и дальше пойдем. Вообще так приемлемо так кое-что зачитывать? Это интересно? Нормально, да? Просто чтобы знали, какое-то представление было. Вот. Ну, давайте тогда помолимся. А, вопрос есть, короткость вопроса, да. Сирия, Палестина. Место написания Сирия, как считают историки, конечно. Палестина и Сирия. И время написания написал где-то с 60 по 90-е года. Вот время написания больше всего. Кстати, я дальше хотел зачитать, но почему еще, кстати, ранее? Потому что здесь говорится еще об апостолах, странствующих. То есть на то время это было нормально, что приходили какие-то странствующие проповедники, которых называли апостолами и пророками. И они могли побыть в церкви три дня и пойти в другую церковь. То есть это явно древняя практика. Уже во втором веке этого никогда не было. В третьем веке уже была устоявшаяся иерархия. Епископ, диакона, все. Там как бы уже такого служения, как такового, не было. Братья, давайте помолимся. Кто помолится по очереди?